Великих целей можно достичь с помощью такой системы. Если все примут это, каждый соделается бдительным и преданным казначеем Божьим, и тогда не будет недостатка в средствах на широкое развитие работы по возвещению последней вести предостережения этому миру. Если все примут данную систему, казна наполнится, а вкладчики не обеднеют. Каждое вложение будет делать их еще более преданными делу истины настоящего времени. Они будут собирать себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Первое послание Тимофею, 6 глава, 19 стих. Когда усердные, постоянные работники видят, что их благотворительные усилия направлены на взращивание любви к Богу и своим ближним, и что их личный труд расширяет сферу их деятельности, тогда они понимают, какое это великое благословение быть соработниками Христа. Однако большинство христианских конфессий отрицают, что Бог требует от верующих жертвовать от всего, чем они обладают, ради поддержания борьбы против моральной тьмы, затопляющей мир. Им следует понять, что работа Божья не будет успешной до тех пор, пока последователи Христа не станут активными, ревностными работниками. Каждый человек в церкви должен понять, что истина, которую он исповедует, это реальность, и всем надо бескорыстно трудиться для нее. Некоторые богатые люди начинают роптать, поскольку работа Божья расширяется и требует все больше средств. Они говорят, что поборам нет конца, одна задача следует за другой, и для расширения каждой требуется финансовая помощь. Таким мы сказали бы следующее. Мы надеемся, что дело Божье так разрастется, что у нас появится больше возможностей, и все чаще будут поступать срочные запросы финансировать новые программы из церковной казны. Если план систематической благотворительности примет каждый человек и полностью его выполнит, сокровищница будет постоянно пополняться. Средства текли бы тогда подобно реке, имеющей постоянный исток и выходящей из берегов от паводка благотворительности. Жертвенность – часть религии Евангелия. Разве осознание бесконечной цены, заплаченной за наше искупление, не накладывает на нас торжественные материальные обязанности и не требует от нас отдачи всех сил, чтобы посвятить их работе на ниве Господней? У нас есть долг, который мы должны будем снова и снова отдавать Господину, когда Он скажет «Дай отчет в Твоем управлении». Если люди предпочитают не обращать внимания на требования Бога, брать и эгоистично хранить все, что Он дает им, Он до поры до времени будет удерживать свой гнев. Более того, чтобы испытать их, Бог увеличит свою щедрость, позволив потоку благословений изливаться на этих людей. Они будут пользоваться почестями человеческими, и их не осудят в церкви, но Он будет снова и снова требовать от них. «Дайте отчет в вашем управлении». Христос скажет, «Так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 45 стих. «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «А потому обязаны прославлять Бога вашими средствами, вашими телами и душами, которые суть Божьи. Вы куплены дорогою ценою, нетленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа». Первое послание Петра, 1 глава, 18-19 стихи. Он требует возвращения даров, доверенных нам для помощи в спасении душ. Он отдал свою кровь и просит наше серебро. Это Его бедностью мы обогатились. Так неужели мы откажемся отдать Ему обратно Его собственные дары? Бог вовсе не зависит от человека, чтобы поддерживать свое дело. Он мог бы послать средства прямо с небес, чтобы наполнить свою казну, если бы Его провидение полагало, что так будет лучше для человека. Он мог бы предусмотреть все таким образом, чтобы послать ангелов для возвещения миру истины и без посредства людей. Он мог бы начертать истину на небе и объявлять свои требования миру через живые письмена. Бог не зависит ни от золота, ни от серебра, хранящегося у людей. Он говорит: «Мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Псалом 49, 10-12 стихи. Какая бы ни возникла потребность в нашей деятельности по расширению дела Божьего, Он предусматривает ее для нашего же блага. Он удостоил нас звания своих работников. Он предопределил, какие должны быть потребности у людей-соработников, чтобы они могли постоянно практиковать благотворительность. Бог в своем мудром провидении сделал так, что нуждающиеся всегда находятся рядом с нами. Мы же, видя различные нужды и тяготы мира, сами подвергаемся проверке и испытанию, развивая таким образом свой христианский характер. Господь поселил бедных среди нас, дабы вызвать у нас христианское сочувствие и любовь. Грешники, погибающие из-за недостатка знания, могут остаться в невежестве и тьме, если никто из людей не принесет им свет истины. Бог не будет посылать ангелов с небес, чтобы они делали работу, которую Он предназначил для человека. Он дал каждому работу, чтобы испытать людей и чтобы они могли показать свой истинный характер. Христос вводит в нашу среду нищих, как своих представителей. Он говорит: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». Евангелие от Матфея, 25 глава, 42 стих. Христос отождествляет себя со страдающим родом людским в лице страждущих сынов человеческих. Он делает их нужды своими и принимает на себя их горе. Моральная тьма гибнущего мира вопиет к христианам, чтобы они прикладывали личные усилия, использовали свои средства и свое влияние, дабы уподобиться образу того, кто, обладая бесконечным богатством, все же стал нищим для нашего блага. Дух Божий не может пребывать с теми людьми, кому Он дал весть свои истины, но которых надо упрашивать стать соработниками Христа, прежде чем они осознают этот свой долг. Апостол вменяет нам в обязанность жертвовать из более высоких побуждений, чем простое человеческое сочувствие, ибо чувства изменчивы. Он завещает нам бескорыстно трудиться, устремив взор на славу Божью. Священное Писание требует от христиан безоговорочного принятия плана активной благотворительности. Они обязаны постоянно проявлять интерес к спасению своих ближних. Нравственный закон связан с соблюдением дня субботнего, который не был бременем до тех пор, пока этот закон люди не нарушили и пока их не постигло наказание за его нарушение. Система отделения десятины также не станет бременем для тех, кто не нарушает Божьего плана. Система, данная евреям, не была ни аннулирована, ни смягчена тем, кто установил ее. Она не только не потеряла силы, но и должна стать более совершенной и масштабной, поскольку единственное спасение – через Христа. И в эпоху христианства мы все должны быть привлечены к свету. И Иисус поведал законнику, что условие обретения им жизни вечной заключено в соблюдении в жизни земной особых требований закона, суть которых состояла в том, чтобы любить Бога всем сердцем и душой, и разумением, и крепостью своею, а также любить ближнего своего, как самого себя. И даже когда со смертью Христа прекратились ритуальные жертвоприношения, изначальный закон, выгравированный на каменных скрижалях, остался неизменным, ибо он содержал требования к человеку на все времена. И в христианскую эпоху обязанности человека не уменьшились, они лишь конкретнее определены и проще сформулированы. Ширящееся распространение Евангелия потребовало больших средств для поддержания воинствования после смерти Христа, и это сделало закон жертвенности более насущной потребностью, чем было даже в ветхозаветные времена. Ныне Бог требует даров не меньших, а больших, чем в любой другой период мировой истории. Принцип, установленный Христом, состоит в том, что дары и приношения должны быть пропорциональны свету и благословениям, получаемым человеком. Господь сказал: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется». Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих. На благословение христианской эпохи первые ученики Христа отвечали работой милосердия и благотворительности. Излитие Духа Божьего на апостолов после вознесения Христа привело их к проявлению таких качеств, как самоотречение и самопожертвование ради спасения ближних. Когда святые в Иерусалиме бедствовали, Павел так писал о благотворительности христианам, обращенным из язычников: «А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сию добродетелью». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 7 стих. Благотворительность здесь поставлена в один ряд с верой, любовью и христианским усердием. Люди, считающие, что они могут быть хорошими христианами, закрывая уши и сердца на Божьи призывы к жертвенности, пребывают в страшном заблуждении. Есть среди христиан и такие, кто много говорит о своей большой любви к истине и на словах вроде бы заинтересован в ее распространении, но на деле не предпринимают ничего для продвижения Божьего дела. Вера этих людей мертва, ибо не подкрепляется делами. Господь никогда не оставил бы преображенную душу во власти алчности. Система возвращения десятины была учреждена еще до Моисеевых времен. От людей требовалось приносить дары на религиозные нужды значительно раньше, чем Моисею была заповедана какая-либо определенная система. Это началось еще во дни Адама. Исполняя требования Бога, люди должны были через свои приношения проявить благодарность Ему за милосердие и благословение. Это передавалось из поколения в поколение и было исполнено Авраамом, который отдал десятину Мелхиседеку, священнику Бога Всевышнего. Этого же принципа придерживался и Иов. Иаков, когда он остался ночью в Вифеле, изгнанным одиноким странником, без гроша за душой и всего лишь с камнем в изголовье, обещал Господу: «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Книга Бытие, 28 глава, 22 стих. Бог не заставляет людей давать. Всякое даяние должно быть добровольным. Его сокровищница не может пополняться дарами по принуждению. Господь устроил все так, чтобы утвердить более тесные отношения между человеком и собой, внушить ему сочувствие и любовь к ближним и установить ему такие обязанности, которые противодействовали бы эгоизму и усиливали его любовь к Богу и людям. Метод систематической жертвенности Бог предназначил для блага людей, по природе своей склонных к эгоизму и закрывающих свое сердце для щедрых поступков. Господь требует, чтобы дары поступали в должное время, чтобы принесение даров вошло в привычку, чтобы это воспринималось как христианская обязанность. Сердцу, открывшемуся благодаря одному дару, нельзя оставлять времени на то, чтобы оно очерствело, замкнулось и охладело до того, как принести следующий дар. Поток пожертвований должен течь непрерывно, не давая таким образом каналу благотворительности закрыться. Что же касается минимального размера приношения, то Бог определил его как десятую часть прибытка. И это оставлено на совести людей, чье суждение о сумме десятины должно быть свободным. И несмотря на то, что совершение приношений Богу оставлено на совести человека, принцип десятины был определен весьма точно для всех. В этом деле не должно быть никакого принуждения. Во времена Моисея Бог призывал людей давать десятую часть от своего прибытка. Он доверил им материальные ценности и таланты, которые надо было умножить и возвратить ему. Господь требует лишь десятую часть, и это, как он утверждает, есть тот минимум, который человек должен возвращать ему. Он говорит: «Я даю вам 9/10, а прошу лишь 1/10, ибо это мое». Когда люди отказываются возвращать десятину, они грабят Бога. Кроме 1/10 от прибытка, люди должны были приносить жертвы за грех, мирные жертвы и жертвы благодарения. Всякое уклонение от Божьего требования и удержание десятины отмечается как грабеж в небесных книгах против имен тех, кто это делает. Такие люди обманывают своего Создателя, и чтобы заставить их изменить свое поведение и помочь перейти на правильный путь, недостаточно просто представить перед ними их грех, пренебрежение десятиной. Это не изгладит записи, сделанной в небесном протоколе, о присвоении ими собственности, которая была доверена им и которая должна быть возвращена доверившему. Неверному управителю Божьему требуется искреннее раскаяние. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Книга Малахии, 3 глава, с 8 по 10 стихи. Здесь дано обетование о том, что благословение Божье изольется на послушных, которые всю десятину принесли в хранилище. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенною, говорит Господь Саваоф». Книга Малахии, 3 глава, 11-12 стихи. Если все, кто исповедует истину, будут исполнять требования Бога о возврате десятины, его сокровищница обильно наполнится средствами для продвижения великой работы по спасению людей. Бог оставляет человеку 9/10, а требует лишь 1/10 для священных целей. Точно так же Он дал человеку 6 дней для его собственной работы и отделил и установил один особый 7-й день для себя. Ибо, подобно субботе, 1/10 прибытка священна, поскольку Бог отделил ее для себя. Господь еще шире развернет свою работу на земле, если будут умножаться средства, которые Он поручил человеку. В древности Бог требовал от своего народа 3 ежегодных сборов. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущи. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе». Второзаконие, 16 глава, 16-17 стихи. Не меньше 1/3 дохода иудеев было направлено таким образом на священные и религиозные цели. Всякий раз, в любой период мировой истории, когда народ Божий радостно и охотно исполнял его наказ о регулярной благотворительности, дарах и приношениях, люди ощущали на себе силу неизменного обетования, заключавшегося в том, что труды людей будут благословлены лишь в той мере, в какой они повиновались его требованиям. Когда иудеи признавали права Бога, исполняли его требования и славили его всей душой своей, их закрома были переполнены. Но когда они обкрадывали Бога десятинами и приношениями, Он давал им понять, что они грабят не только Его, но и самих себя, поскольку Он ограничивал для них свои благословения в том размере, в каком они ограничивали свои приношения Ему. Кое-кто может заявить, что это один из суровых законов, обязательных для евреев, но он не был тяжким бременем для сердец тех, кто любил Бога. Закон может быть тяжелым только тогда, когда благотворительности сопротивляется эгоистичная природа человека, из-за которой люди утрачивают представление о вечном и ценят свои земные сокровища выше спасения души. У Израиля Божьего наших последних дней нужды никак не меньше, чем у древнего Израиля. Нам предстоит великая и важная работа, она должна быть исполнена в очень короткие сроки. Бог никогда не говорил, что закон о десятине утратил свое значение для его народа. Напротив, он считает необходимым для совершения заключительной работы расширять и углублять дух жертвенности. Систематическая благотворительность не должна превратиться в систематическое принуждение. Только добровольные приношения приемлемы для Бога. Истинная христианская благотворительность исходит из принципа благодарной любви. Любовь ко Христу немыслима без соответствующей любви к тем, ради искупления которых Он пришел в этот мир. Любовь ко Христу должна быть основным принципом нашей жизни, управляющим всеми нашими чувствами и направляющим все наши силы. Спасительная любовь должна пробудить в нас нежную привязанность и самоотверженную преданность, все лучшие чувства, которые только могут существовать в сердце человека. Если случится именно так, то не будет необходимости в трогательных обращениях, призванных пробиться сквозь человеческий эгоизм, пробудить дремлющее сочувствие и побудить людей к щедрости на благо драгоценного дела истины. Иисус искупил нас неизмеримой жертвой. Все наши способности и наше влияние на людей принадлежат нашему Спасителю и должны быть посвящены служению Ему. Поступая таким образом, мы показываем нашу благодарность за искупление нас от рабства греха драгоценной кровью Христа. Наш Спаситель постоянно трудится ради нас. Он вознесся на небо и умоляет за искупленных Его кровью. Он указывает Своему Отцу на те муки, которые Он претерпел на кресте. Он поднимает Свои пронзенные руки и ходатайствует за Свою Церковь, дабы охранить людей от искушения. Если наше восприятие настолько обострится, чтобы принять этот чудесный труд нашего Спасителя, в сердцах наших зажжется глубокая и пламенная любовь. Наша апатия и холодное безразличие встревожит нас. Полная преданность и жертвенность, вызванная благодарной любовью, придаст даже самому маленькому приношению, крохотной добровольной жертве, тот небесный аромат, что делает дар бесценным. Но даже когда мы отдадим нашему Избавителю все, что можем, как бы дорого это нам ни обошлось, то стоит только подумать о своем долге благодарности Богу, все, что мы пожертвовали, в действительности окажется крайне малым и скудным. Однако ангелы принимают эти приношения, чтобы представить перед престолом благоухающей жертвой то, что нам кажется незначительным, и наши приношения Господь принимает. Мы не осознаем нашего подлинного положения, как это должны делать истинные последователи Христа. У нас нет правильного представления о наших обязанностях слуг Христовых. Он уплатил нам жалование своей жизнью полной страданий. Он пролил кровь, тем самым привлекая нас к добровольному служению себе. Все наши деньги и все наше имущество – лишь ссуда от нашего Спасителя. Он сделал нас управителями. Самые малые наши приношения, самые скромные наши услуги, совершенные в вере и любви, могут стать посвященными дарами. Только они могут привлечь душу к служению Господину и прославлять Его. Интересы и процветание Царства Христова должны преобладать над любыми другими соображениями. Те же люди, которые делают собственные удовольствия и эгоистичные интересы главной целью своей жизни, являются неверными управителями. Кто отвергает себя, чтобы делать другим добро, и посвящает себя и все свое имение служению Христу, тот испытывает то самое счастье, которое напрасно ищет эгоистичный человек. Сказано же нашим Спасителем: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 33 стих. Милосердие, как и любовь, не ищет своего. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Это плод той бескорыстной любви и благотворительности, которая характеризовала жизнь Христа. Закон Божий в наших сердцах поставит наши интересы в подчинение высоким и вечным идеалам. Мы соединились со Христом, чтобы искать прежде Царства Божьего и Его праведности. Это наша первая и наивысшая обязанность. Наш Господин недвусмысленно предостерег своих рабов от собирания себе сокровищ на земле, ибо тогда их сердца будут обращены скорее на земное, чем на небесное. Именно здесь многие бедные души потерпели крушение в вере. Они поступают вопреки особому запрету нашего Господа и делают любовь к деньгам главной страстью своей жизни. Они не жалеют сил, чтобы приобретать деньги. Они опьянены безумным желанием богатеть так же сильно, как алкоголик опьянен своей выпивкой. Христиане забывают то, что они рабы Господа, что они сами, их время и все, что они имеют, принадлежит Ему. Многие подвергаются искушению, а большинство уже побеждено обольстительными приманками, которые предлагает сатана, побуждая людей вкладывать деньги в то, что дает самую большую прибыль в долларах и центах. Лишь немногие полагают, что их первейшим долгом должно быть неуклонное исполнение Божьих требований, удовлетворение нужд Его дела, а свои собственные желания нужно удовлетворять в последнюю очередь. Лишь немногие верующие жертвуют на дело Божье средства, пропорциональные их доходам. Многие же вложили свои деньги в недвижимость, и теперь, чтобы отдать средства на дело Божье и, следовательно, правильно их использовать, они должны прежде продать свою собственность. Они пытаются оправдать этим то, что мало делают для дела своего Избавителя. В действительности же они зарывают эти деньги в землю, как делал человек из притчи. Люди обкрадывают Бога десятинами, которые Он требует вернуть как свою собственность, но, обкрадывая Его, они лишают себя небесного сокровища. Систематическая жертвенность не давит тяжким грузом на человека. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 1 стих. И бедные люди не лишены преимуществ приношения. Они так же, как и богатые, могут участвовать в этой работе. Урок, который Христос дал нам, рассказав о вдове, принесшей 2 лепты, показывает, что самые маленькие, но искренние приношения бедных, если они принесены от любящего сердца, столь же ценны для Господа, как и самые богатые дары состоятельных людей. На весах святилища дары бедных, принесенные из любви ко Христу, оцениваются не по количеству денег, но согласно любви, побуждающей человека принести жертву. Обетования Иисуса, конечно же, должны исполниться как для щедрого бедняка, который дает немного, но делает это искренне, так и для богатого человека, дающего от избытка своего. Бедный человек, жертвуя от скудости своей, фактически ощущает нужду. Он действительно лишает себя самого необходимого, в то время как богатый человек дает от избытка своего и не испытывает никакой нужды, не лишает себя привычных удобств. Поэтому в приношении бедняка есть та святость, которую мы не сможем найти в дарении богатого человека, ибо богатый дает от избытка своего. Провидение Божье устроило совершенную схему систематической благотворительности для пользы самого человека. Оно никогда не бездействует. Если рабы Божьи следуют Его открывающемуся провидению, они все будут активно трудиться.